è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Спасибо всем, кто оставляет комментарии, ставит лайки на разных платформах. Если вы слушаете не на «Медузе» и у вас есть возможность проявить какую-то активность, там еще бывают отзывы, оценки, звездочки, сделайте, пожалуйста, все это. Это помогает распространению данного эпизода, что особенно важно в условиях, когда Российская Федерация борется со свободным распространением информации. Мы все-таки в первую очередь хотим достучаться, быть доступными людям в России. Тема этого эпизода – вызовы, в первую очередь, экономические, которые стоят перед Китаем, самой влиятельной страной глобального юга, главным союзником Российской Федерации, позиция которого, в частности, могла бы быть определяющей в войне с Украиной. Повод, он есть, если это необходимо, с 15 по 18 июля в Пекине проходит третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва. Что это значит? Почему это важно, а не просто то, как это звучит, волопюк, коммунистический волопюк советского разлива, скоро объяснит вам китаист Алексей Чагадаев. Здесь китаист Алексей Чагадаев, привет!
День добрый!
Спешу указать также, что ты автор телеграм-канала «Китайский городовой», хотя в моем возрасте надо уже это произносить с другой интонацией, типа так «Китайский городовой». В канале это можно прочитать и про Китай, само собой, и про китайскую литературу, вообще много про книжечки, уважаем. И короночка, легендарный рецепт безглютеновой шарлотки, она на рисовой муке, да, ведь я забыл?
На рисовой, да. Есть еще на кукурузной, но там не так поднимается.
Собственно, тема. Третий пленум КПК. Трудно представить, почему это может кого-то интересовать, почему вообще какой-то заголовок, в котором есть слова «третий пленум Коммунистической партии Китая» кого-то способен заинтересовать, кроме редакторов главной газеты Коммунистического Китая Жень Минджибао. Но открываешь западные издания в понедельник и понимаешь, если бы не покушение на Трампа, пленум был бы едва ли не главной новостью, даже если смотреть всего на два, я немножко преувеличиваю, издания «Экономист» британский и «Washington Post», все равно довольно много внимания уделено этому пленуму, решение его, ответы, которые китайские власти должны дать на этом пленуме, в первую очередь экономические ответы, они для всего мира важны. Дорогой Алексей, людям, которые забыли, что такое компартия, как это, когда страной такая штука правит, что такое пленум компартии? И, кстати, от пленума КПСС позднесоветского, чем отличается, в чем китайская специфика, чем отличается вот эта же процедура в Компартии Китая?
Да, наверное, здесь все-таки действительно стоит пояснить, потому что это уникальная история, которая не повторяется ни в США, ни в России сейчас. Да, это было в СССР, но мы успели, наверное, это позабыть. Ну и я не буду делать вид, что я родился в СССР. Я родился как раз сразу после развала, поэтому мне эти реалии совершенно не знакомы по отечественному контексту. Мне эти реалии знакомы как раз только по китайскому контексту. Да, с 15 по 17 июля в Пекине пройдет третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва. Уже сложно, но давайте мы обо всем по порядку. Есть действительно созыв пятилетний, вот сейчас это 20-й созыв. В рамках этого пятилетнего созыва 7 раз собирается Центральный комитет Коммунистической партии Китая. Первый раз как бы до начала своего пятилетнего срока. 7-й раз как бы подводит итоги своего пятилетнего срока работы. И вот в течение этих 5 лет есть 5 пленумов, которым соответствует какая-то определенная повестка. Почему у нас такое внимание приковано к 3-му пленуму? Это экономическая история. То есть на 3-м пленуме традиционно оглашают какие-то экономические решения. Он мог бы пройти действительно совершенно незаметно, потому что, ну, сколько там их встреч бюрократов, каждый день, каждую неделю, каждый месяц какая-то важная встреча происходит. Но у экономического пленума есть хороший пиар, скажем так. То есть все важные экономические решения, которые мы можем вспомнить в прошлом, политика реформы открытости, история о том, что мы теперь будем строить социалистическую экономику с рыночной базой. Ну, то есть вот все эти решения, которые так или иначе повлияли на китайскую экономику и в целом на глобальную экономику, они были приняты на 3-м пленуме. Если вы студент, если вы не знаете, когда было принято то или иное экономическое решение, важное в Китае, смело говорите 3-й пленум какого-то созыва. и будет вам счастье, вам, скорее всего, поставят зачет, потому что да, вот, скорее всего, это там было. И сейчас, собственно, мы действительно сталкиваемся с ситуацией, когда все-таки это экстраординарное мероприятие, потому что действительно пленум был отложен. Обычно он проходит в октябре, ноябре, в декабре. Ну, в декабре мало уже что проводят, но все-таки в октябре, в ноябре. И да, китайские специалисты нам могут говорить, китайские аналитики нам могут говорить о том, что да ничего страшного, нет никакого понятного расписания, которому все должны следовать безотлагательно. Нет, такое расписание есть, оно традиционно так сложилось. Да, у нас действительно нет бумаги, что вот в эти даты обязательно должны провести, а иначе коллапс. Нет, такого действительно нет. Но сама по себе такая задержка говорит нам о том, что что-то происходит в нашем китайском доме, что-то, о чем мы пока не очень понимаем. И действительно есть противоречия внутри партии, но, наверное, об этом мы поговорим позже. Да, такие переносы случались, в этом тоже нет ничего страшного. Но, тем не менее, действительно очень любопытно, давайте скажем так, без какой-то дальнейшей конспирологии. Мир не рухнул, но действительно это странно.
Ты сказал, что это экономический пленум. Конкретно вот это собрание, чем оно знаменательно, почему от него многого ждут и за пределами, и внутри страны, и как это для начала внутри Китая формулируется, вот эта проблематика, что за вызовы, на которые нужно дать ответ?
Да, давайте мы еще раз, наверное, вернемся к тому, а кто там будет на этом пленуме, потому что это действительно очень важно. И здесь, мне кажется, упрощая, вот у Александра Габуева есть любимая метафора о том, что ЦК КПК, Политбюро – это такой совет директоров. Ну, Политбюро – это совсем узкий совет директоров. Ну, давайте мы назовем ЦК КПК расширенным советом директоров. Это примерно 200 членов Центрального комитета партии и 170 кандидатов в члены ЦК. Там будут члены Центральной комиссии по проверке дисциплины, там, возможно, будут участвовать какие-то общественные деятели. То есть, в целом, это мероприятие довольно закрытое. Партийные боссы, партийные лидеры соберутся в пекинском отеле и будут думать, разговаривать, обсуждать ситуацию в экономике и что с ней нужно делать. Да, могут пригласить и других высокопоставленных чиновников, но они уже сами по себе, так как они уже члены ЦК, они уже либо представители армии, либо представители провинции высокого уровня, поэтому здесь, ну, полный список мы узнаем, но пока его действительно нет, об этом мы узнаем по итогам этого форума. Что еще, наверное, важно? Почему такое внимание к нему приковано? Потому что действительно у нас пока нет, знаете, вот какого-то инсайта. Если мы переведем с китайского документа на русский, на английский, это все будет очень страшно выглядеть, потому что это вот предложение с 8 существительными в планах модернизации, дальнейшего углубления и тому подобное и так далее. Здесь очень сложно выловить какой-то смысловой компонент. И его, скорее всего, и нет. Давайте мы не будем искать какие-то слова, за которые мы можем зацепиться и сказать, ага, вот об этом будет. На пленуме будут обсуждаться условия дальнейшей модернизации китайской экономики. Вот если официально, то это так. Что под этим скрывается? Под этим может скрываться абсолютно все, что угодно. Мы, наверное, об этом тоже поговорим. Но мы, конечно же, не строим никаких иллюзий о том, что будет прямое открытое обсуждение, и в его входе что-то поменяется. Конечно, решение уже есть, какие-то документы уже согласованы, но, тем не менее, традиционно собраться и посмотреть друг другу в глаза надо. Что может быть еще такого важного, на что мы раньше, наверное, не обращали внимания или не было такой возможности, это вообще-то широкое обсуждение. То есть, казалось бы, Китай, тоталитаризм или посттоталитарный неавторитаризм, очень по-разному можно это характеризовать, политический режим, но, тем не менее, вот за эти полгода было очень много публикаций от, скажем так, публичных интеллектуалов, от общественных деятелей, от ученых, которые в пределах своей компетенции, в пределах тех возможностей, в рамках которых они могут оперировать, чтобы не получить срок или не отправиться в тюрьму, или не получить угрозу от китайской цензуры, они действительно предлагали вполне себе реальные экономические меры, инструменты, которые могли бы модернизировать китайскую экономику. То есть вот это, наверное, стоит отметить. По-китайски это будет июнь. И здесь мы давайте с вами откатимся в такую лингвистику любительскую. Это обсуждение общественное. А есть одно из толкований иероглифа «ю» — это карета, повозка. Ну, то есть вот все те люди, которые везут повозку, так как у нас нет выборов демократических, у нас нет каких-то институтов гражданского общества, вот нужно дать этой повозке, на которой мы сидим, высказаться. чтобы они сказали, что им не нравится, что им нравится. И здесь мы уже не говорим о принципах Мао Цзэдуна, который сначала, конечно, разрешил всем говорить, а потом всех отправил в тюрьму. Нет, была действительно большая дискуссия. Профессоры, академики публиковали свои статьи, в бизнес-изданиях выходило очень много статей о том, что в Китае все очень хорошо, экономика замечательная, политическая жизнь прекрасная, Си Цзиньпин самый лучший лидер, но и вот дальше следовали какие-то конкретные мероприятия, инструменты. Давайте подкрутим вот здесь. Было бы хорошо, если бы было вот так. Было бы замечательно, если бы была проведена налоговая реформа. Было бы неплохо, если бы обратили внимание на земельную реформу. И тогда наша великая страна стала бы еще лучше. То есть это действительно очень важно. Раньше такого, ну, было, но в ограниченном, конечно, объеме. А здесь, скажем так, эти полгода прошли не напрасно. Была действительно большая дискуссия о том, что, ребята, мы куда-то не туда едем.
Переводя с языка экивоков и комплиментов, что ли, на обычный язык, это все-таки не разговор про модернизацию и не про совершенствование нашего и без того совершенного строя, это про механизм запуска экономического роста, то, о чем, в общем, и на Западе пишут, вписывая Китай, безусловно, в большой мировой контекст, замедление его экономики — это проблема для всех. Тут какие основные направления надо назвать? И, кстати, насчет земельной реформы, кажется, требуется уточнение, речь не про крестьян, же вопрос. Это, насколько я понимаю, земля в городах и под строительство земля, или я путаю?
Ну, наверное, не хочется перепрыгивать с темы на темы. Давайте мы, наверное, обозначим сначала темы, а потом поговорим о дискуссии, которая вокруг них шла. Наверное, первая большая тема — это снижение регионального протекционизма, это устранение внутренних барьеров. Мы почему-то всегда забываем, что Китай — это много. Китай — это больше, чем ЕС, Китай — это больше, чем Россия. И мы забываем, что там вообще-то несколько десятков провинций, и у каждой из этих провинций есть свой небольшой автомобильный завод, есть свой небольшой завод по производству компьютеров, ну, если вам очень повезло, по производству продуктов питания, одежды, и вы вообще-то не очень хотите, чтобы вот в вашу прекрасную провинцию приходили конкуренты из другой провинции. Вы хотите, чтобы тендеры шли к вам, вы хотите, чтобы у вас был свой логист, чтобы к вам шли, ну, приятные взятки, чтобы у вас все было хорошо в рамках вашей провинции, потому что провинция — это государство в государстве. Это один большой пласт вопросов, и он ведет за собой и земельную реформу, и налоговую реформу, наверное, чуть позже. Вторая — это действительно новые модели экономического роста, потому что еще в прошлом году выходило несколько докладов интересных, которые говорили о том, и, кстати, сами китайские экономисты, в принципе, это не скрывают еще, ну, наверное, уже лет 15 назад. Они говорят: смотрите, у нас прекрасная экономика, но она вышла на плато. Все, нам нужно что-то делать, причем не косметические реформы, вот здесь что-то подкрутим, вот здесь что-то поменяем, а нам надо прямо менять всю нашу экономическую модель роста и внедрять какие-то новые инновационные инструменты. Мы не знаем, что с этим делать, вот у нас есть много вариантов, давайте что-то думать. Это, наверное, второй большой пул вопросов. Третий, наверное, связан со вторым, это инновации, потому что не очень понятно, что с ними делать. И здесь, наверное, инновации /безопасность. Мы что делаем? Мы развиваемся и встраиваемся в глобальную экономику дальше, либо вот наш лидер Си Цзиньпин говорит, что нам нужно опираться на собственные силы, у нас экономика двойной циркуляции. Поясню это. Если есть свое, пользуйся своим. Если уж совсем не вмоготу, покупай иностранное. Но лучше пользуйся своим, конечно. И последнее, наверное, это уже как раз внешняя экономическая история, это барьеры для иностранных инвесторов и компаний, она, наверное, тоже с ней связана, потому что если вы открыты, ну, пускайте иностранцев, если вы закрыты, скажите об этом громко, и никто не будет никаких уже иллюзий испытывать. И последнее, да, мы об этом говорили в прошлый раз, и много у вас гостей говорили о кризисе недвижимости. Это действительно большой важный вопрос, который пока не очень понятно, как решать. Но кажется, все будет хорошо. Но это не точно.
Да, можно вспомнить тот эпизод, там еще был Михаил Коростиков, тоже китаист, на эту тему, и комментарии на Ютьюбе. Многие слушатели не дослушали или, поверив написанному больше, чем услышанному, вступили в спор с более утрированным, чем в самой «Медузе», ютубным заголовком, что-то типа «Китайское экономическое могущество в прошлом» было там написано, и в ответ: «Сами вы в прошлом, Китай сила, не Китай могила, нам бы таких мудрых руководителей», и все в этом роде. Но не лишним было это напомнить. – про земельную реформу все-таки небольшое уточнение хочется. И вдогонку, прошу прощения, что два вопроса в одном. Китайская экономика вышла на плато, опять же, если сильно огрублять, это потому что закончились два фундаментальных, длившихся больше чем полвека, фактора. Дешевая рабочая сила, ее приток из сельской местности в города и открытие рынков западных стран, которое когда-то произошло в первую очередь для того, чтобы поссорить Советский Союз с Китаем.
Давайте, наверное, тогда со второго вопроса начнем. У нас есть на русском прекрасная книга китаиста Михаила Карпова, где он исследует, собственно, партии государства. Таких партий государств было не так много, но, тем не менее, вот кто-то из них еще существует. Привет Китайской Народной Республике. Давайте мы еще раз напомним, что Китай — это партия государства ленинского типа, и оно, приходит к выводу Михаил Карпов, по сути своей нереформируемо. То есть вот то, что было в России шоковая терапия, кажется, это единственный выход. То есть либо шоковая терапия, либо государство разваливается, и на его основе придумывается что-то другое. Других выводов у нас для вас, к сожалению, нет. То есть перейти от той модели экономического развития, которая сейчас есть у Китая без экономического кризиса, невозможно. Если кому-то из наших зрителей покажется, что шоковой терапии в Китае не было, и Китай успешно стал рыночной экономикой, то вам кажется, в Китае по-прежнему государственная экономика, которая контролируется государством, там есть рыночные элементы. Но давайте мы попробуем провести какую-то аналогию со стаканом. Вот в этот стакан можно по капельке капать экономических реформ, по капельке, по капельке, по капельке, но невозможно не разбить этот стакан. Когда-то он рухнет. Вот, к сожалению, из стакана с водичкой, из стакана с вином не получится. То есть вот можно потихоньку изменять что-то, и, собственно, этим занимается китайское правительство на протяжении последних 40 лет. Наверное, даже 50, если мы возьмем реформы открытости. Вот потихоньку можно это править, но кардинально ты ничего не меняешь. То есть ты едешь на своей этой колеснице, ты меняешь колеса, перекрашиваешь ее, приделываешь какие-то новые фантики, но это все та же самая колесница, которая криво, косо едет, и у нее есть лимит. И лимит действительно кажется исчерпан. И да, действительно, закат Китая в очень отдаленном будущем, просто потому что есть большая инерция. Если у вас большая колесница, да, пусть кривая, пусть с немного квадратными колесами она разогналась, то она действительно проедет еще очень долго, но коллапса, к сожалению, здесь не избежать. Вот, наверное, так на это можно ответить. Возвращаясь к второму вопросу, мы идем к налоговым и земельным реформам. Это действительно большие темы, которые нужно еще несколько отдельных подкастов, но давайте мы коротко попробуем. Мы не забываем, что Китай — это республика, у нас есть центральное правительство, региональное правительство. И, собственно, действительно, первая проблема в том, что есть вот это понятное противоречие между государством центральным и правительством провинциальным, региональным. Во-первых, это бюджеты, потому что больше половины всех сборов на местах уходят центральному правительству. При этом, ну, к примеру, социальные обязательства, если мы возьмем, 85% расходов на социалку должно нести провинциальное правительство. Мы уже здесь видим противоречие, потому что, грубо говоря, не сходится баланс. А тебя просят больше, чем ты можешь. При этом на тебя перекладывают ответственность примерно за все. Это вот российский ковид примерно. Ты делай все, но мы тебе не дадим полномочий и денег. Собственно, из-за этого китайские региональные правительства перекредитованы. Опять давайте мы прочеркнем, что это вот там условно 30 с лишним разных государств внутри Китая. У каждого действительно своя экономическая обстановка, но где-то будут задержки с пенсиями, где-то будут проблемы с инновациями, где-то будут вполне себе протесты за права трудящихся. Китайцы любят протестовать, выходят активно, борются за свои права, все замечательно. И здесь налоговая реформа как раз подразумевает переучреждение, скажем так, налоговых потоков, потому что, да, если ты хорошее авторитарное правительство, ты концентрируешь деньги у себя, и если регион хорошо себя ведет, ты ему даешь деньги. Если регион плохо себя ведет, ты ему не даешь деньги. Лишние деньги — лишняя свобода. Мы уже помним, что главная история из государства ленинского типа — за деньгами следует требование политических свобод, поэтому здесь нужно контролировать. И вот есть противоречие. Вы работаете, но денег мы вам не дадим. И вторая история как раз заключается в том, что есть не очень понятные, неосознанные KPI центрального правительства, которые региональные боссы должны выполнять. Если их не выполняют, ну, это очень плохо, влияет на карьеру, поэтому они берут кредиты. И здесь мы приходим как раз на земельную реформу, потому что земля — это самый понятный ценный актив. Еще раз опять напоминаем, земля в Китае принадлежит государству. У нас в Конституции это написано, все. никто из частных китайских граждан не может сказать, вот этот кусок моей земли, вполне себе возможно, что завтра тебя с того куска твоей земли очень оперативно выселят и скажут, что нет, прости, дорогой, но твой кусок земли – это аренда. На 70 лет, на 50 лет, на 10 лет, но это все равно аренда. Никакая земля тебе в Китае не принадлежит. Китайские власти региональные продают землю, получают с этого деньги, там строят жилища, недвижимость это потом не продается, наступает кризис, китайское местное правительство выкупает это жилье, не может его реализовать. Мы видим, что у нас есть цикл этих проблем. То есть невозможно поменять земельную реформу так, чтобы она была более... ну, скажем так, пластично, чтобы вот я, китайский гражданин, все-таки мог купить себе какой-то клочок земли, поработать на нем, или я, китайский бизнесмен, мог купить себе этот клочок земли и быть уверенным в том, что в ближайшие 50 лет меня с него не выгонят. Такого нет. Тебя могут выгнать, тебя могут переселить. Что бы ты там ни построил, пускай у тебя там ферма, дом, неважно. Это влечет за собой налоговые проблемы, это ведет за собой кризис недвижимости. И следующая проблема – это как раз регистрация. Потому что система регистрации в Китае по-прежнему достаточно жесткая. Если ты зарегистрирован здесь, вот в своей маленькой деревне X, и ты приезжаешь в город Y, то налоги уйдут туда, система обеспечения здравоохранением, образованием, она закреплена с тобой в твоей провинции, в твоей маленькой деревне, и ты не можешь выписаться для того, чтобы прописаться в большом городе, потому что ты боишься потерять свой тот клочок земли. Ну и вообще это в целом очень сложно. Не знаю, самый банальный пример, если у вас есть китайские друзья, перед тем, как родить ребенка, они все-таки задумываются о том, как бы переехать в район поближе к хорошей школе или к хорошей больнице. Вот переехал к хорошей школе или к хорошему садику, больнице, вот тогда можно уже и рожать детей. А если не переехал, то трижды подумай, потому что 70% детей сейчас, которые рождаются в деревнях, они, скорее всего, не получат понятный быстрый доступ к хорошей школе. Невозможно взять своего ребенка за руку из своей деревни, привезти его в Пекин и сказать, теперь ты учишься в этой школе. Тебя просто не примут. Поэтому это еще один комплекс проблем, который здесь порожден. Собственно, кризис рабочей силы, непонятно, что с ними делать, непонятно, как их образовывать, как решать проблему здравоохранения, пенсионного обеспечения. Видите, я сумбурно говорю, потому что у нас есть один комплекс проблем, а это одна большая история, один большой клубок, который мы начинаем распутывать, и мы видим, что решение одного, давайте сделаем пенсионную систему, в 2013-м говорил Си Цзиньпин, и все будет хорошо. 10 лет прошло, нет никакой пенсионной системы, понятно, реформированной. Проблема нерешаема в том смысле, что нельзя подписать какой-то майский указ и сказать, все будет хорошо, давайте поправим налоговую реформу. Нет, надо всю нашу колесницу, к сожалению, как-то переустраивать.
Подобные пленумы, они помогают все это переустроить? Ну, потому что если пользоваться уже приведенным сравнением с советом директоров, я вообще не знаю, у нас хоть один подкаст про Китай обойдется без Александра Габуева или нет? Что такое-то? В субботу, кстати, Александр Габуев был в этом подкасте, но про другое говорили, не про Китай. Так вот, когда собирается совет директоров, а он не совет директоров, это сборище бюрократов, они на самом деле делят полномочия и скидывают себе ответственность обычно, отстаивают свои административные и вообще властные кусочки, чтобы на них поменьше навесили, а побольше за ними ресурсов осталось. Кажется, так реформы не делаются. Ну, то есть это плохая форма коллективного руководства. Все немножко безответственные, и никто не хочет ничего по большому счету менять. Во всяком случае, не хочет, чтобы поменялось у него.
Давайте процитируем другого нашего китаиста, профессора Алексея Маслова, у которого была очень любопытная цитата, на мой взгляд. Он общался с китайским чиновником, который сказал, ну что, я же не руковожу вот этой компанией X, мне просто партия дала поруководить ей. Поэтому, когда мы говорим, что приезжают бюрократы, это, наверное, тоже не очень правильно, потому что вот здесь мы как раз возвращаемся к балансу между государством и частным бизнесом. Это вторая, наверное, такая большая проблема, потому что почему пришел Си Цзиньпин? Сейчас мы задним умом это понимаем. Все думали, что, ну, смотрите, этот рынок нас всех разболтал. У нас непонятно, что происходит, партийной дисциплины нет. Воруют все. Вот вся армия насквозь проворована. У нас об этом тоже был, Влад, с вами подкаст. И Си Цзиньпин, когда пришел в 2013 году, он, собственно, активно же начал всех пересаживать в тюрьмы. Все замечательно отправлялись туда, потому что ты не можешь вести нормальные реформы, когда часть твоего бюджета просто разворовывается, она даже не доходит. И это видно. Это видно в соцсетях, это видно даже в свободной прессе, это видно вот с двумя последними чиновниками, которые просто исчезают непонятно куда. Министр обороны Китая, напоминаю, пропал в прошлом году, прошел год, мы до сих пор не знаем, где он. Ну, наверное, где-то в лагере, скорее всего. Скорее всего, он что-то украл. И это большой вопрос гармонизации отношений между государственной экономикой и частным бизнесом. К нам приходят умные профессоры китайские. Вот из центральной партийной школы был такой профессор Ван Сун, который говорил, что давайте создавать инновационные консорциумы вот между частным бизнесом и государственным бизнесом. Это вот все в рамках той большой дискуссии, которая велась на протяжении этого полугода. У нас приходят ученые-мужи из Народного университета и говорят, частный бизнес и государственная экономика должна друг друга поддерживать. У нас есть Сун Липин из Цинхуа, профессор, которого я люблю читать, потому что он пишет о протестах. Он говорит, а почему компании не инвестируют частные в нашу экономику? Да потому что они не понимают, что будет завтра. Они не понимают, какие у нас есть правила, будут ли эти правила действенными, будут ли они применены к ним, и говорят, что нам надо вообще-то действовать на основе закона. Действовать на основе закона – это история, которая уже лет 10, ее Си Цзиньпин тоже озвучивал, но, как мы видим, с Джеком Ма, с другими китайскими бизнесменами это все не работает. Сегодня ты очень красивый бизнесмен, завтра ты сидишь где-то в провинции и запускаешь кулинарные курсы на Weibo. Все очень хорошо. Никто твой бизнес не спасет. Поэтому здесь главная, наверное, проблема в том, что не очень понятно, что дальше. Не очень понятно, как эту машину регулировать. У нас есть Си Цзиньпин, который говорит, государство играет важную роль. Поэтому у нас давайте в каждой большой корпорации будет партийная ячейка. Спойлер, она уже там есть. Она должна быть там просто сама по себе. Она будет контролировать этот большой бизнес и принимать какие-то важные решения. Плюс у нас есть крупные государственные корпорации, компании, которых мы поддерживаем. Мы не передаем эту часть экономики частному бизнесу, потому что это для нас важно. Они большие, они много зарабатывают, но если мы посмотрим чуть глубже, они не очень-то прибыльны. Они могли бы быть прибыльными, если бы они были устроены по их аналогам в странах с рыночной экономикой. И у нас есть частный бизнес, который обогащается. Его надо тоже как-то контролировать. И вот все это надо каким-то образом поженить. И не очень понятно, как поженить. И да, у нас есть центральный комитет, и вот эти бюрократы, которые сейчас там заседают, но мы должны понимать, что за каждым из них, опять же, если мы возьмем регионального босса какого-то, главу провинции, за ним стоит весь бизнес его небольшой провинции, за ним стоят многомиллиардные откаты, многомиллиардные тендеры, логистические компании, компании по производству продуктов. То есть ему-то есть что терять. И когда ему скажут, что, господин, нужно что-то реформировать, он не очень понимает, зачем реформировать, у него все хорошо.
Вот это противоречие между секьюритизацией и экономическим ростом, оно в итоге-то решается в пользу большей секьюритизации, большего политического консерватизма, ну, в китайском смысле, да, в смысле сохранения контроля компартии. Или нет, ты можешь себе представить, что деньги победят. Ну и рынок победит, а там не то что демократия, но что-то другое победит.
Давайте мы скажем очередной фан-факт, за который нам прилетит множество комментариев негативных. Здесь очень сложно найти подходящее время. Опять, мы сейчас все очень умные. Оборачиваясь назад, мы можем сказать, что 2013 год был идеальным временем для проведения реформ. Вот если бы в 2013 году, а в 2013 году был принят огромный пакет реформ, вот буквально по всему экономика, политика, начали перетряхивать военную часть, все это, в армию. Если бы в 2013 году у нас был крутой, мощный реформатор, экономика уже хорошо работает на тот момент, был период такого застоя, спокойствия с Ху Цзиньтао, был период экономического роста при Дзян Цзимине, и, казалось бы, есть деньги, есть возможности, ты часть глобального рынка, войн как будто бы никаких нет, Америка к тебе еще настроена нормально, европейский рынок открыт, санкций нет. Вот в 2013 году бери и перестраивай вообще всю экономику, и будет тебе счастье. И через 10 лет, условно, в 2023-2024 году, все у тебя будет хорошо. Собственно, эта проблема, наверное, уже такая психологическая, потому что кажется, вот давайте мы, ребят, сейчас тут приберем все в коридоре, в прихожей, вот здесь кого-то посадим, здесь немножко подкрутим, дисциплину, здесь немножко посадим военных, здесь перестанем воровать, здесь немножко проведем в порядок налоговую реформу, а потом мы будем делать реформы. Мы понимаем, что они нужны, их нужно делать. У нас Вэн Цзябао сказал еще в 2007 году, что китайская экономика так себе. Она нестабильна, она не сбалансирована, не согласована и неустойчива. Насколько я помню, вот так это было. Давайте что-то делать. Все прекрасно все понимают. Но потом начинается ковид, потом начинаются американские санкции, потом начинается вторжение России в Украину, и каждый раз кажется, что не до того. И каждый раз теперь кажется, что вот тот самый пиковый момент был упущен. Все понимают, что что-то надо делать, но, да, наверное, действительно нужна политическая воля, которая скажет: все, ребят, останавливаемся, всю нашу политические амбиции складываем в рюкзак и темный ящик убираем, делаем экономические реформы. Но у нас есть Си Цзиньпин, который говорит открыто, это понятный курс последние 10 лет, опора на собственные силы, мы все делаем сами, мы должны стимулировать внутренний спрос, и это действительно вступает в такое противоречие. То есть мы должны же защищать себя, и наша экономика должна быть самодостаточной, но тогда как она бы должна развиваться? И что мы будем реформировать? Да, действительно, здесь есть политический курс Си, который говорит «время политических реформ, а не экономических». Давайте посмотрим, что будет результатом вдруг, что очень сомнительно, мы услышим о новом запуске реформ многовекторном. Очень сомнительно, но это будет говорить о том, что экономические интересы, холодильник условный победил.
Хотел про это спросить, возможен ли такой план, в смысле, возможно ли его вообще хотя бы появление внутри этой системы? То есть чего в итоге-то ждать от китайского руководства в ближайшее время? Вот вызовы есть, все осознают их внутри Китая и за пределами. Что они будут делать? Вариант какой самый возможный, что посидим, подождем, будем делать примерно то же самое, а оно будет катиться, и если это будет именно так, то инерция куда ведет Китай?
Да, у нас есть хорошая пиар-отмазка такая. У нас сейчас идет 14-я пятилетка с 21 года по 25 год, поэтому в следующем году нужно подводить итоги пятилетки, нужно рапортовать о невероятных успехах, но в том числе в будущем году нужно принимать следующий 15-й пятилетний план. До 30-го года, получается, да. Поэтому у нас есть еще какой-то промежуток времени на то, чтобы подумать. И, наверное, главным итогом, я думаю, это должно быть упомянуто, скажут в коммунике: ребята, у нас скоро новый пятилетний экономический план, вот там будет чума, вот там будут экономические реформы, вот следующую пятилетку мы проведем невероятно. При этом у нас есть еще один большой экономический план, собственно, уже Си Цзиньпина, план развития до 35-го года, и у нас есть еще один большой план до 49-го года, до столетия, собственно, Китайской Народной Республики. Все эти экономические планы должны как-то пожениться, они не должны противоречить друг другу. Ну, даже если они будут противоречить, они будут переписаны, в этом тоже нет большой проблемы. Но пока ожидания именно от этого пленума действительно не очень большие. Потому что есть действительно опять косметические реформы, вот о которых мы говорили, они не меняют ничего примерно. Ну, хорошо, по итогам пленума скажут, что пенсионная реформа будет воплощена в жизнь. Да мы то же самое в 2013 году слышали, ничего не произошло. Ну, объявят еще раз, хорошо. Это опять можно сравнить с майскими указами в России, когда статистика говорит нам о том, что очень-очень большая часть майских указов не выполнена. А указы замечательные, все очень хорошо, нужно делать все хорошее, плохого не нужно делать, пожалуйста, работайте. Поэтому первый сценарий – все будет так, как будет. С каждым следующим годом, собственно, реформы будут на неопределенное время перенесены, и внутриэкономическая ситуация, внутриполитическая ситуация Китая будет ухудшаться. Очень тихо, очень медленно. Мы сейчас с вами опять не говорим, что завтра выйдут протесты и вот сожгут центральную власть. Нет, такого не будет, конечно. Вторая история действительно – это небольшие косметические изменения, но они не принесут больших экономических результатов. Мы с вами жить лучше или хуже не станем. Американцы тоже особо этого не заметят. Китайцы заметят, но это поддержание вот такой нормальности, поддержание нормальной жизни. И действительно, это может также стать фактором внутриполитической нестабильности, потому что китайцы привыкли жить хорошо. Я вот помню, как в 99-м году мы ездили в Китай, было очень плохо. Мы приехали через 2 года, уже было очень хорошо. И с каждым годом становилось лучше. И ты замечаешь, как становится лучше. Это видно. Строится здание. Вот опять у меня недавно были небольшие флешбеки. Я приехал, когда в Москву в начале 2000-х. Я подумал, и вот это столица России? Да у нас на границе с Китаем, в Маньчжурии, есть стеклянные лифты, которые ездят на 50-й этаж, и весь город горит огнями. И вот это столица России? Да я в Маньчжурии, наверное, поживу. И третий сценарий, самый нереалистичный, глубокие радикальные экономические реформы. Почему это страшно? Почему это менее всего реализуемо? Собственно, большая экономическая реформа – это Дэн Сяопин. Действительно, вот там все перестроилось. И это действительно было большое событие, но тот же Дэн Сяопин нам после Тяньаньмэня говорил, что давайте мы переходить эту самую реку вброд, конечно, но по камешку. Вот наступили на следующий камешек, не сработало, отступили, наступили на другой камешек. Сработало, переступили еще на один камешек. То есть мы опять возвращаемся к той логике, что теперь вот после наших реформ Дэн Сяопина мы давайте особо не дергаться, а идти потихоньку по этому броду, потому что нас может снести. Собственно, здесь абсолютно та же логика. Если мы представим, что мы объявили какие-то политические невероятные свободы и говорим, у нас теперь свободная пресса в Китае, и все суды должны быть непредвзяты, и все должно быть хорошо, и мы разрешаем каким-то институтам гражданского общества говорить о случаях коррупции. Вот в этот момент требования граждан о политических свободах появляются, действительно могут начаться протесты, действительно могут начаться какие-то коренные изменения, и не очень понятно, к чему это завтра приведет. А если мы еще и бизнесу разрешим инвестировать, и если у него еще появятся какие-то права, ну вот Джек Ма скажет, что у меня есть права, у меня есть партия, у меня есть медиа, хочу вот так. И это очень плохо, это не позволяет текущей политической элите удержаться у власти, поэтому шансы того, что это будет, к сожалению, очень-очень малы.
Очень российско-центричный вопрос. В этой ситуации насколько велик соблазн не заниматься вот этими сложными проблемами, а упростить ситуацию, предложить в том числе обществу, в первую очередь обществу, другой проект — возвращение территории, которую проклятые империалисты контролируют, а она, естественно, исконно наша, и даже ООН признает наше существование, наше первенство. Да? Мы Китай, а не какая-то республика Китай на острове Тайвань. Вот такой эксцесс может случиться? Или это слишком иррациональный и совсем не такой в Китае режим, как в Российской Федерации в начале 2000-х начал устанавливаться, и там это трудно себе представить.
В Китае на это должен быть запрос. То есть мы должны понимать, что вот у нас есть миллионы, миллиарды грустных граждан Китайской Народной Республики, которые сидят и вот не могут есть, потому что Тайвань не принадлежит Китайской Народной Республике. Такого запроса нет на сегодня из той социологии, которую мы видим, которая нам доступна, а она вся нарисована, конечно же. Но, окей, сейчас бы, наверное, будет плохая экспертиза, но вот я общаюсь с китайскими китайцами, с тайваньскими китайцами. Это абсолютно нормальный диалог, то есть не возникает никаких споров, все сидят, пьют чай, либо едят. То есть на уровне человеческого общения с бизнесом, на уровне культурного взаимодействия, академического обмена вообще нет никаких проблем. Ты китаец из Тайваня, я китаец из материка, давай пить чай. Мы все равно китайцы, когда в комнату входит японец, мы с тобой лучшие друзья, потому что мы вдвоем ненавидим японцев. Все абсолютно замечательно, здесь никакого запроса нет. Можно ли такой запрос создать? Наверное, самый быстрый ответ – да, конечно, потому что, собственно, когда я еще учился в Китае либо работал в Китае, это абсолютно нормальная история, когда мы вдруг понимаем, что сегодня мы ненавидим южных корейцев, и мы жжем их машины. А завтра мы ненавидим японцев, потому что они подорвали Фукусиму, и вот весь мой город северный скупает соль, потому что она помогает от радиации. Нет. И тоже мы ищем японцев, чтобы их избить. Через два дня весь этот шум заканчивается в социальных сетях, и мы уже не бьем японцев. И все люди азиатской наружности не боятся ходить по городу, даже несмотря на то, что они не японцы. То есть, кажется, пока такого запроса нет, и кажется пока, что это какой-то инструмент на черный день. То есть не очень понятно, принесет ли он экономические плюсы. Кажется, что он не принесет никаких экономических плюсов и станет жить немножко тяжелее. А политическое, наверное, в Китае к этому все привыкли. Ну вот самый простой пример – это как раз ковидные протесты. Потому что влияло ли это на экономику? Да, влияло. Тебе просто есть нечего. Ты хочешь работать, ты хочешь выходить из дома. И как только власти почувствовали, что все, эту волну больше невозможно сдерживать, за два дня все отменили, и никакого ковида не было. Все забыли. Моментально поняли, что экономическое люди хотят есть. Оно побеждает политическое. Мы, конечно, тут не против власти, но мы бы хотели погулять и купить продуктов, потому что мы тут умираем. И все закончилось очень быстро. И, казалось бы, Си Цзиньпин мог бы дожимать. И, собственно, следующий премьер Госсовета стал человек из Шанхая, который очень жестко подавлял эти протесты. То есть его политическая лояльность и следование курсу Си Цзиньпина на безопасность были вознаграждены. Это все так. Но партия остается, к счастью, наверное, для всех нас коллективным органом, который принимает коллективные решения, пускай даже там лучшие друзья Си Цзиньпина, назовем их так, но все-таки коллективный. И кажется, пока, к счастью для всех нас, экономическое каким-то образом давлеет над политическим. Будем надеяться.
Именно поэтому мы про это так долго и говорили. Спасибо большое, Алексей Чагадаев, китаист и автор телеграм-канала «Китайский городовой».
Да, всем большое спасибо за внимание. Все очень сложно, но давайте разбираться, наверное, шаг за шагом, да.
На прощание, как всегда, напоминаю, что если вы находитесь в безопасной стране и можете поддержать «Медузу», как с точки зрения материальной, так и с точки зрения личной, повторюсь, безопасности, сделайте, пожалуйста, это крайне важно. Наша редакция существует благодаря своей аудитории, то есть благодаря вам. Все подробности есть по ссылке в описании. Да вы и сами знаете, как убедиться, что для вас это точно безопасно. Конечно, знаете, почему это важно, я не раз это повторял, но боюсь, что такие напоминания все еще работают, поэтому я буду продолжать их делать. Еще раз скажу про комментарии, лайки, подписку и звездочки, оценки. Все это, безусловно, очень важно. Спасибо всем, кто это уже делает. Также отдельное огромное спасибо тем, кто финансирует наше издание и кому все мои просьбы абсолютно не нужны. Это был подкаст «Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго. До встречи.